Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, а мой сегодняшний гость Андрей Козлов, не банкир. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну тут да, вот вопросы по интернету пришли сразу. Андрей подписался верстальщик из Раменского, из России, а я думал, что вас Френкель застрелил. Шутников много у нас.
Да, юмор тяжелый, конечно.
Тяжелый. Да. А вообще, когда с Андреем Козловым как бы тягались славой?
Нет.
Ты сейчас в интернете открываешь страницу Андрей Козлов, понятно, что события эти трагические, и тут уж без всяких шуток, естественно.
Конечно, и поэтому, если я хочу посмотреть, где что обо мне написали, то...
Что набираете? Я тоже кое-что набирал.
Нет, я набираю Андрей Козлов, все равно я нахожу, это обычно происходит после игры, или после эфира, или после какого-то интервью, тогда все-таки я поднимаюсь в этом поисковике повыше, а так дальше, там, Андрей Козлов, что, где, когда, к примеру. Можно отыскать. Хотя, конечно, это печальное событие, но первой строчке это справедливо.
Так что в гостях у нас сегодня Андрей Козлов, генеральный продюсер телекомпании «Игра ТВ». Все правильно?
Абсолютно.
Магистр игры «Что, где, когда». И, кстати говоря, посмотрел тут вашу статистику, висящую на вашем сайте. Человек, имеющий 4-й результат по победам по числу игр. Результат ровно 2/3, 66% и 66% в периоде процентов. 30 игр сыграно, выиграно 20. Выше только Двинятин, Аскеров и Мун.
Кстати, и то, я думаю, в процентах.
В процентах. Да. Ощущаете себя самым сильным игроком?
Нет, ни в коем случае. Одним из лучших капитанов, наверное, одним из лучших капитанов лучшей команды тоже наверняка. Что, где, когда ведь очень сильно отличается даже от того же футбола, с которым я люблю во многом сравнивать нашу игру. Она отличается в том, что здесь роль личности все равно не столь велика. Здесь важна команда. И как только одна из личностей становится внутри себя очень важной и очень значимой, она начинает уже тормозить процесс. С этим надо бороться. Вот как капитану тоже надо с этим бороться.
Андрей Козлов, Михаил Борщевский. Ваши друзья, кстати, примерно о том же и говорили.
С моей точки зрения, Андрей Козлов является самым игровым игроком «Что, где, когда». То есть то, как он играет, с каким темпераментом он играет, как он весь отдается игре, сколько здоровья и силы ему это стоит, это надо видеть, это передать словами нельзя. Он блестящий капитан. Он умеет слушать, слышать и выбирать правильные версии. Это редкий дар. То есть азарт, темперамент плюс вот этот дар и делает его магистром, которым он наконец стал. Хотя, в общем, я бы сказал, что он магистр уже давно по своей роли в этой игре. Андрей уже за пределами игрового стола, человек, с которым я довольно много общаюсь, человек, который не имеет никакого отношения к юриспруденции, но удивил меня с глубиной понимания права. Он иногда задает мне такие вопросы, которые меня ставят в тупик, потому что такого видения, вот с этой точки зрения, я никогда закон не читал. То есть у него очень-очень интересный подход и очень свежий взгляд.
Это был Михаил Борщевский.
Миш, спасибо большое.
Да, а по поводу юриспруденции, например, вопросы какие ставили там? Помните, вполне как бы активно работаете вот в этом жанре, там вопросы?
Ну нет, я же все-таки не юрист. Я в свое время, когда мы имели такую печальную историю арбитражного процесса с УРТ, которым руководил Борис Абрамович Березовский тогда, да, то волей-неволей, поскольку процесс продолжался 4 года, я, как человек, увлекающийся и падки до нового, стал знакомиться и с арбитражным кодексом, и с арбитражным процессуальным, и с гражданским законодательством. И я увлекся, мне стало интересно. А адвокат из Мишиного бюро, как раз из бюро «Борщевские партнеры», который непосредственно вел это дело, он так говорил: ну, Андрей Анатольевич, вы сейчас студент 2-го курса, а сейчас вы уже студент 5-го курса, а сейчас я могу вам уже сказать, что вы уже дипломную работу защитили. Хотя, конечно, знаете, мои знания о гражданском законодательстве, они, наверное, ну, несколько побольше, чем ваши знания о медицине, к примеру, да, в которой все разбираются. Ну, вот в юридических вопросах люди разбираются меньше, но вот я примерно так. То есть я понахватался и общую картину, наверное, сложил. А взгляд такой не юридический, а жизненный. Поэтому я могу Борщевского действительно поставить в тупик и удивить, и озаботить, и подкинуть идею даже для запроса в Конституционный суд.
Вполне. В команду взяли бы Борщевского?
Вы знаете, а Борщевский, он ведь капитан.
Во-первых, и вы капитан, и я капитан. Капитан. Два капитана параллельных.
Они не потому что даже два медведя, судна. Понимаете, а это уже непродуктивно. Да? Каждый игрок, вот и в моей команде, он ведь периодически по ходу игры, конкретно взятой игры, он стремится стать капитаном неосознанно. Что такое стать капитаном? По театральному перетянуть одеяло на себя, да? Взять игру в свои руки, что угодно, как угодно. И это то, с чем приходится тоже бороться. Потому что как только образуется несколько центров власти, в том числе и в команде, в любом коллективе, как это становится контрпродуктивно. В этом смысле я прекрасно понимаю, почему в России построена вертикаль власти и насколько это работает.
То есть это чисто русское такое. Ну, России свойственное, по крайней мере, может, не чисто.
Ну, я ничего не могу сказать про западное, я меньше знаю. Но думаю, что в России по-другому вообще работать не будет.
Только по вертикали. Говорят, что вы очень жесткий в работе с командой, когда тренируетесь.
И когда играем. Бывшими
ведущим, да, брейн-ринга были, помним.
Да, ну и вообще, один из руководителей телекомпании, наверное, тоже не мягкий. С другой стороны, люди, которым приходится со мной сталкиваться в жизни, они говорят, ой, а вы такой мягкий и пушистый, и абсолютно удивляются, да, тому, насколько
это
я
те,
могу
кто,
быть другим.
Кто по работе не соприкасается.
Ну да, кто по работе не соприкасается, а вот случайно познакомились там на отдыхе где-нибудь, да, или... И они действительно, они удивляются, да, общее только лицо и голос.
Принимаете неправильное решение, и как потом преодолеваете их? Я имею в виду,
да,
отношения людей, персонала, которые с вами работают.
Конечно. Неправильные решения принимаешь, само собой. Вопрос состоит только в том, что с возрастом, наверное, а возраст и плюс еще и опыт, если человек способен мыслить, то это и опыт, начинаешь понимать, что перед тем, как принять некое важное решение, ну, например, кого-то уволить, к примеру, да, нужно все-таки очень хорошо взвесить. Да и здесь бывает, что ошибаешься, само собой. А в текущей работе, ну, конечно, принимаешь и неправильные решения, но, знаете, поскольку я отношусь к «что, где, когда», который все равно, конечно, сегодня в основном речь, само собой, как к жизни, не как к модели жизни, а просто как к жизни. Я такую формулу простую для себя вывел. Вот я захожу в домик в охотничий на игру, полтора часа идет игра, я оттуда выхожу. Я ведь вышел постаревшим на полтора часа. Жизнь, следовательно, не прервалась, она же продолжалась, да, и просто здесь некая модель ситуаций жизненных. Так вот, к чему я. Вот команда не дала правильного ответа на вопрос. Да еще не дала правильного ответа на вопрос, который, в общем-то, когда слышишь правильный ответ, понимаешь, что это несложный был вопрос. И ведь это ошибка, это показатель плохой, некачественной игры команды. Но эта игра заканчивается со счетом 6. Она не заканчивается счетом 3 или 4, mm-hmm. да? И вот если брать финал прошлого года, то ведь мы выиграли 6-5. Мы при этом плохо отыграли два вопроса, это большой брак, на два вопроса команда того уровня, который вот реально существует, должна была ответить, ну, плюс на два вопроса. Но я сам себе думаю, а кто тебе сказал, Козлов, что если бы вы на эти вопросы дали правильные ответы, то в результате вы бы выиграли? Не проиграли, потому что произошло бы нечто другое. Вы бы расслабились или еще что-то. То есть каждая из таких ошибок, она показывает, когда знаешь результат. В жизни результат узнаешь, к сожалению, когда умрешь, уже узнают окружающие. Да? Она показывает, что, в общем, фатальных не бывает.
А вы к себе, вот я обратил внимание, Козлов обращаетесь, как Горбачев к себе говорил про себя. Вот про Горбачева говорят, что он...
Да, ну я как-то никогда такой ассоциации... Ну а как? Вот давайте представим, да?
В зеркале, да, просыпаетесь утром, подходите.
А вот смотрит на себя, ну я не знаю, а смотрит на себя, вы президентов приводите, пример. А смотрит на себя, например, в зеркало, в третьем лице себе говорит, например, Медведев, да? Ну он же, наверное, тоже говорит, ну ты Медведев выдаешь. Нет, стоп, тогда началось с Пушкина. Айда Пушкина, айда сукин сын, конечно. Не-не-не, это не как Горбачев, а уж как Пушкин, наверное.
Андрей Козлов. Кстати, по финальной игре прошлого года Илья Студент и еще один человек, подписавшийся Долли 2002, пеняют вам. Вот Илью зачитаю. В финальной игре прошлого года, вне всяких сомнений, посмотрите видеозапись, вам подсказал ведущий, что ваша версия неправильна. Это предупредило результат. Это был большой на всю страну позор. Как же можно делать вид, что ничего не произошло? Вы потеряли доверие зрителей, а это дороже призов и денег.
Ну, знаете, во-первых, я все-таки остерегаюсь говорить от имени всех зрителей. И вам того советую. Как зовут?
Илья.
Илья. И вам того советую. Я вполне допускаю, что я потерял ваше личное доверие. И, может быть, еще определенного круга людей. Ну, во-первых, всем не понравишься. Я не доллар, и всем нравиться не будешь. Во-вторых, вы знаете, для меня вот то, что есть определенная часть публики, которая столь активно обсуждает то, что было 27 декабря прошлого года, а за это время в стране усугублялся экономический кризис, а за это время состоялся саммит большой двадцатки, а за это время повышаются пенсии или там понижаются зарплаты, может быть, его уволили. А он говорит о том, да еще с таким азартом, что было 3 месяца назад в телевизионной игре, которая непосредственно из жизни ведь не затрагивала. Для меня это лучший показатель того, что что-то в этой игре было такое важное, что перешибло очень многие другие события. В конце концов, человек Новый год встречал после этого. А вот его, смотрите, как
проняло. И я смотрел эту игру и запомнил ее. Я вообще не особо телезритель, но если попадаю на игру, то досматриваю.
А там, видимо, еще что-то такое произошло действительно. Это факт, это действительно так. Мы можем долго спорить, но это же ерунда. Ну, можно ли считать ветровое стекло, окно? Ну вообще это не про то речь. Здесь еще другой показатель очень интересный есть. Вот есть легенда, что телезрители болеют за знатоков. Вот да. Как он говорит. Вы потеряли мне уважение телезрителей. Телезрители болеют за знатоков. Я провожу аналогию с футболом. Я болею за сборную России в матче с голландцами. Нашего футболиста удаляет судья, а потом передумывает и не удаляет. В принципе, грубейшее нарушение правил. Помните наверняка этот момент, да? Не помню, с кем там конкретно происходит, но это вообще очень несерьезно, там добавленное время. Если я болею за сборную России, то я буду кричать: молодец, судья, молодец, что ты его... Хотя это грубейшее нарушение. Если я болею за голландцев, я буду кричать: как ты мог это сделать, как ты мог его вернуть? Ты уже принял решение, ты не имеешь права его изменить, да? То есть, оказывается, не все телезрители болеют за знатоков. Они болеют за знатоков или против знатоков, за команду телезрителей. И для меня это очень интересное открытие. Я тоже придерживался точки зрения, что большинство болеют все-таки за знатоков. Нет, по-разному.
Андрей Козлов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». От Ольги Воропаевой. Андрей, привет тебе из Монреаля. Оля Воропаева. До сих пор помню наши первые шаги в ЧГК и отдых в Юрьевке на Азове, который ты организовывал для всей нашей банды. Успехов.
Спасибо, Оля. Как молоды мы были.
А вспомнилось это... или нет? Много народу,
конечно,
было знакомых.
Это, знаете, это отборочный тур, который я проходил на «Что, где, когда» в 86-м году. Оля прошла с нами отборочный тур. Она, по-моему, так ни разу, кстати, и не играла, а, может быть, как-то и играла, пройдя отборочный тур, но это было очень давно. Я в то время жил еще в Мариуполе. У меня были хорошие отношения с нашим профсоюзным комитетом, и я для ребят из клуба организовывал в студенческом нашем лагере на Азовском море отдых, ну и сам туда ездил, в поселке Юрьево. Вот Ольга.
Да, вообще много чего организовывали. Конкурс «Мариупольская красавица», в частности, были таким комсомольским лидером по жизни.
Ну и да, я был комсомольским лидером и, кстати, сохранил теплое отношение к этой организации, потому что с ее глупостями, в общем, не так много сталкивался, а больше сталкивался с позитивом как раз. А «Мариупольская красавица», я долгое время, кстати, говорил, совершенно искренне отвечая на вопросы, что вы лучше всего поставили как режиссер в своей жизни, я говорил: «Мариупольская красавица». И я не лукавил. Вот сейчас есть проект, который я считаю, что он перешиб.
Какой?
«Жизнь прекрасна». Угу. «Жизнь прекрасна», без сомнения. Телезрители-то, вот кто сейчас слушает нас, они понимают, что это Андрей Козлов, тот самый, который «Что, где, когда», хороший, плохой, неважно. Но я ведь все-таки руководитель еще и телекомпании, один из руководителей телекомпании «Игра ТВ» и режиссер программ «Культурная революция», «Жизнь прекрасна». Вот «Жизнь прекрасна», я считаю, все-таки перешибла «Мариупольская красавица».
Вот Оля Воропаева прислала аж из Монреаля. Аля, привет, да, из той самой жизни. О вашей личной жизни, кстати, ну, практически ничего не известно. Ну, отец военный, вы говорили об этом в интервью, да. Мама работала в торгу. Бабушка заслуженная артист народная артистка Украины, да, с которой значительную часть жили. А ваша личная жизнь как складывается?
Вы знаете, я не разговариваю на публике о своей своей личной жизни, потому что считаю, что должны быть уголки какие-то вот в жизни у человека, которые, в общем-то, на самом деле никого не касаются. Я и сам не очень читаю в журналах или в газетах вот те статьи, которые освещают личную жизнь, да. Я ни в коем случае не осуждаю тех своих коллег или просто друзей по несчастью известных людей, которые рассказывают о своей личной жизни. Но я не люблю и не отвечаю на эти вопросы.
Ну, потом хоть оставить. Умные люди... Ну, говорят, что через гены передается это, по последним сведениям науки.
Да? Оставим, оставим. Что это вас так беспокоит? Оставим, оставим.
А каково работать с умными людьми, кстати говоря? Потому что люди, с которыми вы работаете, что в Рейринге, в команде... Некоторые говорят, что как с академиками, вроде как с малыми детьми, их надо вот так увещевать, подходы такие дидактические искать.
Мне повезло. Вот смотрите, я работал с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым, да, продолжаю, слава богу, работать с Наташей Стеценко, с Борисом Крюком. Это как бы руководство и основной мозговой центр, да. Но я работаю с лучшим звукорежиссером отечественного телевидения, с Наташей Плуталовой, да. Я сподобился, я работал с лучшим и непревзойденным на сегодняшний день оператором, покойным Сашей Фуксом, да. У нас работают и сегодня в компании лучшие редакторы, и Лена Бялка, и Валя Андреева, и Вика Селиванова. Но и те редакторы, которые работают сегодня на других программах, прошли в том числе и через мои руки. Смотришь титры других передач. Этот человек с тобой работал, этот с тобой работал, этот с тобой работал. Понимаете?
А так вот интересно, что да? Вы начали, да, о сотрудниках. Я-то задавал вопросами в виду знатоков умных людей, людей, которые умеют думать, в том числе в кадре. Но это очень хорошо. Это о вас что-то говорит, наверное, что вспомнили в первую очередь сотрудников. А команда,
ну, вы сказали, работаетесь.
А играет не работа, когда вы играете капитаном?
Нет, но в том смысле, вот я не знаю, я сейчас беседую в прямом эфире «Эхо Москвы». Я работаю? Да нет, пожалуй, все-таки. Вот в этом смысле, наверное, и игра в «Что, где, когда» — это все-таки не работа.
Представь, чтобы ее не было, не сложилось, закрыли.
Ну, было бы грустно, хотя это же случай. Это же случай, то, что она появилась в моей жизни, да? То есть как? То, что она появилась в жизни как факт общественной жизни, она не случай. Я, как и все телезрители, там, с конца 70-х годов, каждый раз, когда шла «Что, где, когда», смотрел ее по телевизору и не мог оторваться.
И потом резюме отправили, как сейчас бы сказали.
Да, сейчас бы сказали резюме, а так я письмо написал на телевидении. Я вообще не очень писал письма тогда, и сейчас, кстати, не очень пишу. Но где-то раз в год на меня так находило, и я писал письма другим друзьям, и тут прошла как раз игра «Что, где, когда», я написал письмо «Хочу стать знатоком». И забыл, конечно, об этом. Через год и три месяца мне пришло письмо, я очень удивился, центральное телевидение открыл, если захотите проходить отборочный тур, то вот приезжайте тогда-то, ну, собственно, 23 февраля 86 года, легко запомнить, это не потому, что так для меня стало важно, вот дата, но 23 февраля мы вышли после отборочного тура, и как раз салют был над Москвой.
А говорят, что вы продюсировали что-то, и даже рекламу предлагали Ворошилову, ну, или структурам.
Ну, конечно, я же не случайно, случайно попал. Нет. Смотрите как. Все-таки 86-й год, никакой рекламы еще на телевидении нету. Да? Угу. И я прохожу отборочный тур абсолютно как знаток.
То есть до этого не было отношения с Ворошиловым, скажем?
Вообще нет. Нет. Мы познакомились. Значит, познакомились. Я увидел живого Ворошилова в 86-м году, 23 февраля, в телецентре Останкино на отборочном туре. Да? Вот. Ворошилова, Стеценко, Бориса Крюка, Таня Дмитракова. Тогда я работала с Владимиром Яковлевичем, она там же была. Да? По-моему, Жора Жаринов, нынешний телевизионный режиссер, «Что, где, когда» был там же. И все. И потом мне через две недели сказали, что... Через неделю. Что мы воспринимаем в клуб. А первая реклама, которую я действительно принес в «Что, где, когда», это был 89-й год. Мы начали выходить из Совен-центра, стали выходить рекламы на телевидении. Вот это была первая реклама.
Это еще даже до первой игры, по-моему. Первая игра в 90-м была.
А, да, первая игра... значит, там было не совсем так. Это все сейчас, уже за давностью лет, кажется, что все это один год. Я даже оговорился. На самом деле, это был 88-й год. Я начал играть в «Что, где, когда». И где-то через пару месяцев, вот в Совен-центре, там играло сразу 14 команд, поэтому никто, конечно, меня там и не помнит оттуда. Да, у меня самые такие смутные воспоминания. Но, тем не менее, где-то через два месяца я первую рекламу принес. И вот тогда Ворошилов обратил на меня, наверное, первое внимание.
Андрей Козлов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы прервемся на пару минут ради новостей. Вернемся в эту студию через некоторое время.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, что мой сегодняшний гость Андрей Анатольевич Козлов, генеральный продюсер телекомпании «Игра ТВ», магистр игры «Что, где, когда». Андрей, говорили о рекламе, но у вас эта жилка предпринимательская, в общем, насколько я понимаю, существовала всегда еще с ваших занятий репетиторством. Признавались в каком-то из интервью, что неплохо зарабатывали еще в советские времена.
Ну, даже хорошо зарабатывали.
Химия, да, химия. Да. А заканчивали химический...
Донецкий университет, химический факультет. Да.
Химический факультет.
Знаете, тогда университеты были редкостью, сейчас же все вузы называются университетами, а тогда он хотя был и донецкий, но он был вполне настоящий университет. И давал просто очень неплохое образование, и химическое, и, я бы сказал, такое жизненное, что ли. То есть, в общем-то, школа жизни, университет, без сомнения.
И проводником зарабатывали.
Ну, проводником это совершенно замечательно, как много вы обо мне знаете. Я работал проводником пассажирских вагонов, будучи студентом. Стройотряды же были.
Да, да, да.
Но как-то на стройке народного хозяйства меня никогда не тянуло, а вот почему-то вдруг мне захотелось проводником поработать, да, хотя, в общем, я такой мальчик-то из такой хорошей детской, вполне чистой, да, такой домашней, а тут грязь все равно, люди совершенно разные, работал на пассажирском поезде, но сейчас с вами заговорил и опять понял, что я это дело люблю. Я... Сейчас, если еду поездом, я себе, а это прошло, страшно сказать, 27 лет, говорю: Козлов, ты не проводник, не делай пассажирам замечаний. Нет, серьезно, серьезно.
Надо же, как это остается. Ну, да. Наверное, всем студентам. А что вас сдвигало? Вам не хватало денег? Не было вот личных денег каких-то? Родителей не давали?
Нет,
или
нет,
что?
Нет.
Или это желание стать самостоятельным?
Нет, во-первых, я в то время уже работал в Донецке на телевидении, и там платили очень хорошо. Как потом я уже обсуждал с нашими коллегами здесь, в Москве. Оказывается, у нас в Донецке на телевидении платили гораздо больше, чем платили в Москве за одну и ту же работу. Хотя вроде бы одно и то же гостили радио, но вот почему-то. А денег хватало. Денег даже было больше. Одна из моих подружек студенческих как-то потом мне уже сказала, позже, когда мы закончили: Козлов, у тебя было больше всех денег всегда, и у тебя их никогда не было. Ну, то есть я их просто с удовольствием тратил. Нет, мне просто вдруг как-то захотелось с этой стороной жизни познакомиться. И я действительно получил такое удовольствие.
Понравилась история, как вы избавлялись от жадности, рассказанная одному из изданий,
да,
с беляшами.
Да.
Эта история как раз это, когда проводником были.
Слушайте,
да?
Это я лет 10 ведь назад в интервью говорил. Все-таки у вас очень хорошо
работает. А интернет все сохраняет.
Я понимаю, но это вот... Да, это хорошая история. Она, между прочим, своей актуальности для меня и сегодня не потеряла. Не все же читали это интервью, тогда я просто коротко перескажу. Мы работали проводниками, и, знаете, с рейса проводник летом в советские годы, вот ясноватая Москва, где-то рублей 100-150 привозил. Вот кто помнит советскую действительность, 87-й год, тот представит себе какие-то на самом деле сумасшедшие деньги. И я всегда к деньгам относился достаточно легко, спокойно, свободно. Я их с удовольствием тратил на себя, на своих близких, на своих друзей. И вот где-то ближе к концу вот второго месяца, два месяца продолжается этот студенческий отряд, я пошел по станции Дебальцево покупать беляши. А мы долго стояли, поезд пассажирский, и я их всегда покупал на всех соседей своих. Штук 20, наверное, этих беляшей покупал. Иду, и вдруг сам себя поймал на мысли. Я думаю: слушай, надо будет у ребят деньги собрать. А почему ты их кормить-то должен беляшами? Ты же деньги зарабатываешь, Козлов. И, вы знаете, вот у меня хватило тогда ума, это мне 20 лет было, получается, 19. Я купил просто не 20, а 40 беляшей. И всех угостил. И как-то вот что-то про себя, наверное, тогда в ту секунду понял. И я помню это интервью.
Ответных жестов не ждали?
А вы знаете,
не,
я
не
жду никогда ответных жестов. Нет. Но я там корреспонденту говорю, я не учу свои интервью наизусть, но ты там как раз эту историю, когда что-то рассказываешь корреспонденту, потом и сам про себя понимаешь, да? Вот я и дальше говорю, что смешно, конечно, свою жизнь беляшами мерить. Вот там есть такая фраза в этом интервью. Есть, я ее для себя так тоже потом усвоил, она моей уже стала. Не просто так вот сказанной, да, а уже моей. Вы знаете, а лучше вот даже мерить беляшами. Вообще, чтобы серьезно к себе слишком не относиться, слишком себя гордым не ощущать.
Андрей, вот я не могу понять, вы как бы работали энергичный, активный человек, хорошая голова, руки там, да, и то можно, и это можно. И вот я встречаю, опять же, в одном из интервью описание того, как мама без вашего явного приглашения из Мариуполя приехала в Москву, насколько я понимаю,
да,
где вы,
да,
вместе с сестрой, с ее большой семьей,
да,
в очень маленькой квартире. А квартира-то почему маленькая такая?
Нет, ну это же не мои.
Если ты такой умный...
Нет, там вы вот видите, вы не
вот
до конца...
Вот я и спрашиваю
вас. Моя сестра с мужем и с моим племянником живут в одной... У меня две квартиры. Вот они живут в маленькой квартире, однокомнатной, которая у меня с давних пор образовалась в Москве.
Так.
И вот они там втроем и живут в этой квартире. Я живу в другой квартире. Да. Я не живу с ними. До такого кошмара я еще, слава богу, не дошел. Общежитие у меня было в студенческие годы.
С этим поняли. А мама-то чего обидели?
А маму нет, я ничего не обидел. Это никто никого не обидел. Мама позвонила и сказала мне. Вот сестра аккурат год назад переехала в Москву. И мама звонит мне. А я уже в Москве живу лет к тому 17, наверное. У нас уже образовались определенные отношения с мамой, в том числе и потому, как я живу в Москве. Мама звонит и говорит, что мы тут с Галей поговорили, и я к ней приеду на день рождения. Ну, я говорю, мам, вы поговорили, ну, приезжай, ты же уж Гали, у Гали будешь жить. Мама знает, как живет Галя. Она говорит, а почему у Гали? Я говорю, ну, вы же с Галей поговорили. Ну, мама подумала, что я шучу. Она приехала, она действительно жила у Гали, мы действительно не виделись. Я один раз их отвел куда-то в ресторан, когда у меня образовался свободный вечер. Это, знаете, это очень способствует установлению правильных взаимоотношений, в том числе даже, как это не цинично звучит, и с мамой. Наши близкие далеко не всегда понимают, что для того, чтобы ты, например, мог о них заботиться, ты должен банально зарабатывать деньги. А зарабатывание денег, если ты не рантье, это работа, которая включает в себя определенную занятость, определенное желание после этого прийти в себя. Да? Ты же не только на себя зарабатываешь, ты еще на маму. Там. Ну, не, зачем я буду рассказывать на кого? И мне казалось, что мама это поняла уже давно. Мы этот этап прожили там 10 лет назад. А вдруг почему-то. Вы знаете, с тех пор как бы мы всегда с мамой нормально находим общий язык, когда она приедет, а когда не приедет, когда удобнее. И она понимает, что если они с Галей решат, то она к Гале и приедет.
Угу. Ну, сейчас, наверное, многие слушают, скажут так, ну, построил, да.
Скажут, что это жестоко, а я скажу ничего подобного. Я скажу, что очень легко быть добреньким таким, знаете. Мамочка, ну, вы с Галей решили, ну, и приезжай, да. А то, что я в результате не скоплю в себе сил и чего-нибудь не сделаю, и в результате чего-нибудь не заработаю и не смогу тебе же, мамочка, дать, это как? Вы знаете, вот это все вот напоминает вот эти вот, я смотрю в фильмах, это очень похоже, когда русская интеллигенция в 90-е годы, мужики, лежат, значит, в этих своих спортивных штанах на диванах, а бабы таскают сумки тяжелые, а он ей все еще рассказывает, что она о нем плохо заботится. Нет, жизнь должна быть в этом смысле организована, и когда близкие тебе люди вдруг забывают о том, что и ты тоже имеешь, ты тоже человек, не только их эгоизм, но и твой есть эгоизм, то приходится иной раз, может быть, и жестоко это напоминать. Зато в дальнейшем таких проблем не возникнет, тогда эта проблема один раз решается. А иначе, между прочим, вы знаете, Сергей, а иначе ведь можно с мамой так поссориться, что она вообще к тебе приезжать не будет. Вот просто ты будешь терпеть, 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 а ты уже взрослый мужик, тебе уже скоро самому 50 лет, да? Ты будешь терпеть, терпеть, а потом это может так взорваться. Лучше один раз напомнить, все будет хорошо, и действительно все хорошо.
Андрей Козлов в программе «Без дураков» и «Совершенно без дураков» отвечает на самые разные вопросы. Еще тогда вопросик подкинут такой. Он на предыдущую программу, на одну из предыдущих программ приходил. Вот эту историю помните, да? Александр Бялко, Владимир Жириновский, программа «К барьеру» и то, что вокруг. Марксен Ульянов, революционер-журналист, пишет нам из Москвы, СССР. Почему Александру Бялко после его безобразных антисемитских выпадов в сторону Жириновского в программе «К барьеру» не, «Что, где, когда» не отказали от дома? Зачитал дословно.
Знаете, мне, во-первых, это очень трудно комментировать, я не видел тот того эфира. Разные люди мне по-разному его пересказывали. Я вам скажу так. Я считаю Сашу Бялко абсолютно приличным, порядочным, нормальным человеком. Даже у приличного, нормального и умного человека иной раз могут прозвучать слова, даже если допустить, что они вот были именно такими, антисемитскими, например, да, во что я тоже не очень верю, но я не видел и не пересматривал. Допускаю.
Я тоже, кстати, не видел, поэтому
вот,
мы с вами
вот,
в этом смысле равны.
Допускаю, да. Тем не менее, это могут быть слова, которые не отвечают ни его убеждениям, ни его мыслям, ни его отношению к еврейскому вопросу, да. Они вообще ничего не означают. Они сказаны, а человек потом вполне может о них жалеть. Вот я и это допускаю. Единственное, что я понимаю для себя точно, это вообще не мое дело. Бялко, он антисемит или нет? Пока он это не начинает проповедовать. Но я не верю в то, что для Бялка играет роль национального человека. Кто ты, русский, украинец, еврей или негр преклонных годов. Поскольку я знаю, что он человек приличный, то я даже не подойду к нему спрашивать: Саш, что ты имел в виду? Если он допустил какую-то неловкость, он уже сам это пережил. Во всяком случае, отказывать от дома... Господи, боже мой, как его зовут человека?
Человека Марксен Ульянов, революционер-журналист из Москвы.
Революционер-журналист. А вы никогда не задумывались, сколько людей должны были бы вам отказать от дома по разным поводам? По самым неловким ситуациям, которые вы могли, сам того не желая, просто в силу своего революционного характера попасть. Вы что, никогда не выражались матом при дамах, к примеру? И в этом случае... не то, что специально. И на этом основании вы могли бы вполне сказать, думай, и так далее, и так далее, и так далее. Товарищи, будьте терпимее. Подумайте о том, что не всегда то, что мы слышим, соответствует тому, что человек на самом деле чувствует. И уж, пожалуйста, не старайтесь учить других, отказывать им от дома или нет. Со своим домом, пожалуйста, разберитесь.
Андрей Козлов в программе «Без дураков» на Эхе Москвы. И Александр Друсин.
Если надо охарактеризовать Андрея Козлова двумя словами, то эти два слова будут «человек команды». Он всегда во всем и везде человек команды. В своей работе, в своей игре и в своей жизни. Причем команда у него может быть самая разная. Это могут быть игроки, могут быть его коллеги, могут быть его семья и родственники. Он всегда живет интересами тех, кто рядом с ним. И это, на мой взгляд, самое главное его качество. К этому остается добавить, что Андрей очень высокий профессионал. Причем он профессионал не потому, что имеет что-то лучше других, хотя и это тоже. Он профессионал потому, что все, что он делает с азартом, полностью отдаваясь процессу и стараясь добиться как можно более лучшего результата. А именно это и отличает профессионалов от любителей.
Напомню, что это мнение Александра, друзья.
По-моему, Саша роль дедушки сейчас исполнял, там да. На втором плане.
Да,
зазвучал детский голос.
Да. Было такое, да. Ну, про темперамент, в общем, тут даже подтверждать не надо. Видно, слышно по голосу. Радио — это только интонация, тут даже глаз не видно. Ну, собственно, и жестикуляции особо не было. Вся энергетика ваша. Как справляетесь с ней? Как домашние справляются?
А вы знаете, все же тоже по-разному, да? Вот сейчас как-то вы задали такой мягкий вопрос, да? Я вдруг, и ни темперамента уже никакого нет, да?
Со мной сложно. Равносили противодействие.
Наверное, но я думаю, что со мной сложно. Я все равно в значительной степени самозаводящийся. Домашним со мной нелегко. И не всегда себя могу контролировать, и поссоримся, а потом сам тоже жалеешь, да, и думаешь, а чего тебе так повело-то ни с того, ни с сего.
Прощение легко просите?
Если ощущаю себя виноватым, конечно. Я не считаю, что не надо просить прощения, что это уронит тебя. Нет. Но это только в том случае, если ты действительно... Нет, можно даже попросить прощения, если ты не виноват. Потому что если женщина не права, то все равно надо подойти к ней, конечно, и попросить прощения. Это 100%, я с этим утверждением кого-то из великих согласен. Но... А где-то, может быть, надо настоять на своем. Но если я знаю, что я был неправ, конечно, я извинюсь. Или я люблю говорить «замажу» так, постараюсь замазать как-то.
Андрей Козлов, телевизионный образ, мнение телеобозревателя. Александр Мельман.
Я с огромным уважением отношусь к Андрею Козлову, прежде всего потому, что я вижу, с каким драйвом этот человек живет и работает. Просто это все написано у него на глазах. Все, что он делает, ну, с огромной отдачей, просто с душой и сердцем. И он игрок в самом лучшем смысле этого слова. Когда он играет, когда играет его шестерка, где он капитан, это просто самое лучшее зрелище в программе «Что, где, когда». Потому что там такая энергетика, там такая борьба. Всегда интересна его реакция. Главное, это его вот эта вот самоотдача, это его энергия, это то, что он живет непосредственно там, на этой передаче.
Напомню, что это мнение Александра Мельмана.
Спасибо, Саш, спасибо. Я всегда считал, что телевизионные критики и журналисты, они такие циники, неспособные вот так вот прямо вдруг сопереживать. Для меня тоже открытие сегодня.
Но они тоже, может, разные. Один персонаж по одному
заводится. Я люблю Мельмана, но дело не в этом. У него работа другая, понимаете? А он сейчас об этом говорит как о настоящем, а не как о телевизионном событии. Это очень важно.
О чем еще существенном не поговорили? Автомобили, любитель автомобилей наткнулся. Больших, причем в последнее время. На «Хаммере» ездили.
Ну, это я на прокат, брал.
На прокат.
Я не такой выпендрежник, чтобы пытаться окружающим показать, я тут такой крутой, распальцованный, у меня поэтому «Хаммер», да? Нет, я... Мужчины, это же еще в фильме «Титаник» кто-то из героев говорит, что не просто так мужчины любят большие предметы, да? Но было интересно. «Хаммер» тогда только появился, все на нем ездили. А в Штатах, где я люблю действительно отдыхать, потому что, на мой вкус, одна из самых лучших стран с точки зрения туризма, вот соотношение цена-качество, без сомнения, лучше всего. Там прокат недорогой, ты можешь себе позволить взять какую-то очень такую навороченную машину за относительно небольшие деньги. Нигде в Европе, или тем более в России, ты на прокат ее не возьмешь. Ну, взял «Хаммер». Мне не понравился. Не хочу, будет сейчас антиреклама, не хочу говорить. Просто не понравился.
А своя машина какая? Здесь за рулем самостоятельно?
За рулем. Опять-таки, чтобы не делать рекламу конкретному марке автомобиля, вот во мне как продюсер телевизионный говорит, да?
Да ладно, уж у нас много гостей, у каждого своя любимая машина, между прочим, так что...
У меня, я люблю то, что называется джипом. Не марка автомобиля, да, а внедорожником их еще называют, да? Но я люблю внедорожник-паркетник, то есть, который для городских условий.
То есть, не для охоты. Охота-рыбалка не для вас, нет?
Вот охота, папа покойный был охотником, кстати, а меня однажды в детстве, наверное, в классе в четвертом, взял на подлёдный лов. У меня осталось самое жуткое впечатление от того, как я страшно дико замерз. И вот ничего другого мне не хотелось. Поэтому ни рыбалка, ни охота не мои. А так вот, чтобы едешь по городу, высокая машина, чем удобно, обзор лучше. Вот серьезно. Я после того, как пересел на джипы, ну, на внедорожники, я понял, что я не могу ездить на седанах, потому что я открываю дверь и ногами бьюсь, выходя вот из автомобиля, ногами бьюсь об асфальт. Ожидаю, что он будет подальше, да? И обзор повыше, ты видишь лучше. Но, кстати, вы знаете, я что заметил? Я никогда не хамлю на дороге. В общем, стараюсь другим не спускать. Есть такая плохая черта.
Наказываете?
Ну, нет, я даже не наказываю, но я не пропущу хама, который лезет без очереди, например. Вот я сколько буду, я вот стою в очереди. И ты, дружочек, уж передо мной точно не влезешь. Ты, может, еще куда-то всунешься, из левого ряда налево повернуть, да? А ты хочешь из правого там перестроиться сразу. Но тебя я не пущу. Но вы знаете, что я заметил, это уже года два как назад, и мои знакомые неожиданно, может быть, не столь обеспеченные даже люди, как я, неожиданно мне подтвердили, больше всего хамства мы видим на дорогах от владельцев старых «Жигулей». То ли классовая какая-то
приязнь. Ну, «Волги», кстати, людей. Вот эти, ГАЗ-24 там.
Может быть. То есть, видимо, какие-то, знаете, вот неудовольствие человека жизнью, да, хотя что жизнь? У тебя вполне нормальный автомобиль, он же ездит. Оно проявляется в том, что, в общем, как раз вот эти люди больше всего хамят на дороге. Не то, что не пропускают, я никогда не полезу на своем джипе вне очереди. А вот они норовят и влезть там, и подрезать тебя, да, или там я живу по Киевскому шоссе, согнать тебя с трассы миганием так настойчиво. Меня это расстраивает, это мне не нравится. Вот это, как этот знак, мне это не нравится.
Андрей Козлов, политику еще мы не затронули.
Да.
Я вспомнил, вот один ваш коллега, тоже, кстати, магистр, является мэром города Троицка.
Да, Витя Сидня.
Да, есть такое дело, он был гостем этой программы. А вам вот организовать, по бизнесу организовывали, как режиссер организовывали, организовать вот общественное движение, народ поднять куда-нибудь, вспомнить комсомольскую юность, не хотелось никогда?
Вы знаете, я вам скажу честно, когда Владимир Путин говорил, когда заканчивал срок его президентства, что он очень хочет уйти от этого, что это обуза, что это такой воз, да? Я, в отличие от многих ваших коллег, ему верил. И верю. Потому что человек перестает себе принадлежать. Вот если задуматься, что ты не принадлежишь себе ни на секунду, вот даже ты стремился к власти, ты, например, очень любишь власть, да? Но ту цену, которую ты платишь за нее, на мой вкус, она несоизмерима. Поэтому пойти в политику. А что такое политик? Политик, он должен стремиться завоевать власть. За властью в России довольно часто стоят деньги, да, например. Но, в общем-то, все-таки завоевать власть, да, чтобы потом платить эту цену. Ведь что такое власть? Это ответственность. Ведь, ну ладно, я выпустил плохую передачу, ну, поругают зрители. Мне несправедливо вручили там какую-то награду, что где когда. Ну, в общем, тоже ни на чьей жизни это не отразится. А я принял неправильное решение как руководитель, причем на любом уровне. Мэр города, депутат, губернатор, президент, премьер-министр. И это войдет в историю. Представляете, какая... Вот, да. Нет, серьезно, мы как-то не задумываемся об этом. Мы понимаем с вами, что эти люди, да, они не могут себя, в любом случае, если они разумные люди, они люди разумные, не ассоциировать. Они же понимают, сколько там Павел-то правил России, да, а в историю вошел, и я вошел в историю навсегда. Представляете, какая цена вот той самой власти? Нет, не хочу ни в коем случае.
То есть вы боитесь не ответственности, но вы берете на себя ответственность как капитан команды, в конце концов, да, выбирая правильный вариант ответа. Боитесь постоянства, что ли, ответственности? Или груз вот этих 140 миллионов там, ну или 20 тысяч?
Я не очень готов нести ответственность даже за телекомпанию, которой я руковожу своими коллегами. Они знают, там, и Наталья, и Борис, что я, в общем, говорю, даже это я так с трудом на себя взваливаю. Я с трудом несу ответственность за свою большую семью, да, и родственников своих. Если я представлю, что я несу ответственность за 140 миллионов человек России, да еще, в общем, и за остальные 5 миллиардов так или иначе, потому что Россия великая страна, да, нет, я этой ответственности просто на себя никогда в жизни и врагу своему не пожелаю. И именно поэтому, быть может, я, в общем, к власти отношусь все равно с уважением. Не могу сказать с любовью, как, за что ее любить? Но с уважением, потому что нашлись люди, которые все-таки рискнули на себя это взвалить.
Кстати говоря, про Владимира Путина мы вспомнили, но он-то после срока, мягко говоря, не совсем ушел, а сдвинулся на другую позицию, оставшись той самой ответственности.
Ну, я скажу так, все-таки не той самой. Вот на мой взгляд, не той самой. Читай Конституцию Российской Федерации называется. И опять-таки, как бы ваш друг журналист, в том числе и на Эхе, да, не относился бы к этому, все равно... И Дмитрий Анатольевич не может не понимать, что он входит в историю как президент, который что, был при премьере Путине или как все-таки президент? Я с уважением отношусь к этим двум умным мужикам, честное слово, к разным, к противоречивым, наверное, но достаточно с уважением для того, чтобы понимать, что они это не могут не понимать. Поэтому извините, но он президент, он царь сегодня, он вошел в историю как царь. Что, при Путине, что ли, не может такого быть? Значит, они находят как-то общий язык, заслуживают уважения тем более. А у Путина при этом все равно, ну как, я слушаю его вчера в Думе. Вчера, позавчера, когда это было-то. И я понимаю, что мне, в общем-то, не стыдно за того человека, который сегодня руководит правительством. Правильно он поступает, неправильно, история покажет, время рассудит. Но то, что он хотя бы знает, что он делает, совершенно для меня очевидно. Мы проживали время в России, когда ею руководили люди, которые не очень понимали, а что они делают. Это было не лучше. Я еще раз говорю, я не то, что люблю власть, я отношусь к нынешней все-таки с уважением, да, любить власть, наверное, человеку, живущему в конкретном государстве, нельзя, ну, потому что это вредит власти.
Безответственный монархист, но блестящий капитан команды знатоков Андрей Козлов. Ну, как ответственность не берете, монархию как бы любите в том смысле, в организации.
Нет, я вот в отличие, опять-таки, от многих ваших коллег, с непониманием отношусь к тому, как император мог отречься от престола, я имею в виду Николая II. Я не понимаю, ты помазанник Божий, у тебя ответственность не только перед народом, но и перед Господом. Как ты можешь отречься? Кто ты такой? Ты человек, но ты принял это на себя. Я не осуждаю, я не имею права осуждать. Я говорю, что я не понимаю. Это необъяснимо. И абсолютно правильно вчера было сказано, что в результате страна перестает существовать. Поступок одного несильного человека.
Принял на себя.
Это меня назвали. Какой стихийный монархист?
Не стихийный, безответственный монархист. Так еще вас, наверное, никто не
называл. Меня называли романтиком с большой дороги.
Вопрос от Владимира Чащина из Перми, социолог. Возможно ли возвращение интересной динамичной передачи «Brain Ring» на ТВ? Там, говорят, тоже была денежная история. Много запросили, что ли, или мало вам предлагали?
И тут можем сказать, что и новости мы не пустим сейчас в эфир этой студии. Будем разговаривать об игре «Brain Ring» и так далее. Потому что я вижу время, я вижу, 3 минуты осталось. Парадокс-то в чем состоит? Игра «Brain Ring» выходила первое свое время на том, что называется сейчас Первом канале. Последние 5 лет она выходила на канале ТВ-центр, который, мы как с вами понимаем, не самый популярный в то время и сегодня канал. 8 лет передачи в эфир не выходит. А они до сих пор спрашивают. Вот это для меня самый большой парадокс, связанный с «Brain Ring». Ну, представьте, 8 лет в эфире да, нет передачи, да. Последние 5 лет до этого она выходила не на самом популярном телевизионном канале, они спрашивают. Но я отвечу на вопрос так. Наверное, если больного не реанимировать, он тоже может ожить. Ну, без помощи врачей. Но, в общем-то, он, конечно, нуждается в том, что врачи его реанимировали. Такое ощущение, что я пока не очень активно этим занимаюсь. Потому что если бы активно этим занимался, наверное, уже его открыли бы, опять бы закрыли, опять бы уже говорили о новом открытии брейн-ринга.
То есть вы не Юрий Лонга, я понял.
Нет. И не вот этот, не гробовой тоже.
Я вернусь к истории, которая, ну, анекдот или что, или правда, что про вас рассказывают, что родились в самолете, летевшем из Германии.
Ну, как вы понимаете, я сейчас должен сказать, что, как сейчас, помню, родился в самолете.
Да, естественно.
Я этого, конечно, не помню.
Но родители утверждают.
Ну, как бы мне не доверяют.
Ну да, естественно. У меня-то вопрос другой. В самолете бесстрашно летаете? Ничего там? Не рождаетесь заново, летя в самолете?
Абсолютно. Ну вот, да и мама летает бесстрашно абсолютно. Просто мама, вот у нас у мамы трое детей. Сестра младше меня на 14 лет и брат младше на 21. Все рождались очень быстро. Просто я очень быстро родился в самолете, а Галочка и Сашка, они там за час родились, за полчаса родились в нормальных условиях.
Последний вопрос отсюда возникает. Чего боитесь не успеть? Куда торопитесь?
Вообще?
Да, вообще в жизни.
Ой, боюсь, как-то я так, наверное, скажу странно. Я боюсь Господу не успеть, наверное. Не в том смысле, что чуть помедленнее кони, да? А что все-таки боюсь умереть и так, и не дойдя до него. Честно, это правда.
А еще идти?
Думаю, что даже еще и не начал. Вот думаю, что именно так.
Андрей Козлов был гостем программы «Без дураков». Андрей, спасибо огромное за то, что пришли на эту программу.
Вам спасибо, что позвали.
И совершенно без дураков отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».